Милюков намечает правительство. После 8 часов утра проснулся Милюков на столе, на подстеленной своей шубе, и в просунувшуюся голову вошла ясность. С этой ночи, с этого утра, ничто уже не мешает ему создать всероссийское правительство. Это не важно, что они не кончили переговоров. Все препятствия отпали. Осталось только уладить совет министров. Только. Это и было из самых замысловатых задач. В непрерывном перевитии кем-то тайно подуманного, кем-то открыто высказанного, кем-то предположенного, намекнутого, допущенного. И между всем этим надо было проскальзывать, где-то обрубать, где-то поддакивать. Да можно сказать, что все эти 3 дня от начала революции ничем другим и не была занята голова Павла Николаевича, а только как составить правительство. Как этот весь хоровод кандидатов правильно разместить и кого на какое место посадить. Внешне участвуя с думцами и в других обсуждениях, внутренне Павел Николаевич стянулся только на этом одном. И ночные переговоры с Советом он так легко пересидел именно потому, что советские не претендовали ни на один министерский пост. Все непрерывные изменения и все прожигающие проекты и кандидатуры жили и двигались в голове Милюкова, и только о них он шептался эти дни, а о некоторых решал молча. Самым несчастным наследием прежних проектов был тут, конечно, князь Львов. И потому что уже сейчас, с его позавчерашнего приезда, было отчетливо видно, что он шляпа. И потому что именно законное премьерское место Милюкова он занимал. Но было бы большое общественное неудобство теперь его менять. Давление общественного мнения, традиции Земского Союза. Ну что ж, с этим следовало мудро пока смириться. Все равно решающее место в правительстве будет занимать Милюков, а через несколько месяцев он, вероятно, и совсем отодвинет Львова. Извечный антагонист Милюкова и даже личный враг, Гучков обещал быть трудным компаньоном в правительстве. Но, может быть, тут были и свои плюсы. 2 сильных антагониста, как 2 магнитных полюса, они могли создать правительству устойчивость. Милюков – реальный политик, и когда это нужно для дела, он может изменить и свои привязанности, и свои отталкивания. А неизбежность принять вереницу Коновалов, Некрасов, Терещенко, Керенский оборачивалась и облегчением для умелого политика. Теперь с глубоким огорчением он должен будет отказаться от своих дорогих товарищей по партии, не приглашать Маклакова, Винавера, Родичева. Никак нельзя было отказать, придя с ними вместе на гребень победы. Но если таковы непреодолимые обстоятельства? Пока кадеты боролись против прежнего правительства, каждый такой оратор, деятель, борец был на весь золото. Но сейчас, как не обдумывал Павел Николаевич этих лиц, он почти не мог увидеть их на правильных правительственных местах. А скорее видел в них помеху своей будущей деятельности. Каждый из них слишком индивидуален, со своими странностями, капризами или отклонениями, со своими претензиями блеснуть, сверкнуть, собрать популярность – и это им очень удается, но в правительственной упряжке такой разновой популярности может только ослабить, привести к избыточным спорам, взаимным убеждениям, на которые не остается времени. Да даже вот для безотказного Шингарева оставалось ли место? Он предполагался министром финансов, но Терещенко, все достоинства которого, кроме знания балета, сходились именно к его богатству, какой же мог занять пост, кроме министра финансов? Шингарева отставлять было жалко, потому что изрядный работник, но с трудом ему что-то выкраивалось. Для новосоздаваемого правительства Керенский становился даже как бы ключевой фигурой. В его лице правительство вырывало себе от революции ее главаря, а само, расширившись на революционное крыло демократии, приобретало устойчивость. Тем более был необходим Керенский, что Чаидзе отказался. Переговоры с Керенским были самые секретные. Он очень скрывался от своих товарищей по совету. То мрачно предсказывал, что ему не позволят войти. То пылко обещал, но требовал тайны до последнего момента. И до самых последних часов вся картина зависела от окончательного решения Керенского. Именно сегодня утром он позвал Милюкова к телефону. Он доночевывал где-то, не дома, и теперь бодрым голосом говорил оттуда, что вот согласен бесповоротно, но и по-прежнему просит не говорить никому до последней минуты, пока он еще не обезвредит своих противников. Оставалось теперь еще этого подождать. Будет сигнал. Освободилась голова от последнего расчета, и посмотрел Милюков на себя в зеркало. Мят, не брит, рубашка не свежая, никак не подходил он к своему великому дню. Надо сходить пока домой на бассейн и помыться, переодеться. На улице стоял ярко-солнечный, морозный, веселый день.